Часть вторая. Глава первая. Вы знаете уже сильную и продолжительную сенсацию, которую произвел Бельтов на почтенных жителей НН. Позвольте же сказать и о сенсации, которую произвел город на почтенного Бельтова. Он остановился в гостинице «Керисберг», названный так, вероятно, не в отличие от других гостиниц, потому что она одна и существовала в городе, но скорее из уважения к городу, который вовсе не существовал. Гостиница эта была надежда и отчаяние всех мелких гражданских чиновников в НН. Утешительница в скорбях и место разгула в радостях. Направо от входа, вечно на одном месте, стоял бесстрастный хозяин за конторкой. И перед ним его приказчик в белой рубашке с окладистой бородой и с отчаянным пробором против левого глаза. В этой конторке хранилось в первые числа месяца больше половины жалования, полученного всеми столоначальниками, их помощниками и помощниками их помощников. Секретари редко ходили, по крайней мере, на свой счет. Секретарство у чиновников к страсти получать присовокупляется страсть хранить. Они делаются консерваторами. Хозяин серьезно и важно пощелкивал на счетах. Проклятая конторка приподнимала свою верхнюю доску, поглощала синенькие и целковые, выбрасывая за них гривенники, пятаки и копейки. Потом щелкала ключом. И деньги были схоронены. Только в двух случаях притворялась она мертвую, когда к ее страшной загородке являлся Яков Потапыч, частный пристав, разумеется, для того, чтобы отдать свой долг. Иногда заезжали в гостиницу и советники поиграть на бильярде, выпить пуншу, откупорить одну-другую бутылку, словом, погулять на холостую ногу потихоньку от супруги. Холостых советников также не бывает, как женатых аббатов. Для достижения последнего они недели две рассказывали направо и налево о том, как кутнули. Мелкие чиновники при появлении таких сановников прятали трубки свои за спину, но так, чтобы было заметно, ибо дело состояло не в том, чтобы спрятать трубку, но чтобы показать достодолжное уважение. Низко кланялись и, выражая мимикой большое смущение, уходили в другие комнаты, даже не окончивши партии на бильярде. На бильярде, на котором в часы досужие от карт корнет Дрегалов удивлял поразительно смелыми шарами и невероятными клапштосами. Содержатель, разбогатевший крестьянин из подгородного села, знал, что такое Бельтов и какое именице у него, а потому он тотчас решился отдать ему одну из лучших комнат трактира. Комната эта только давалась особым важным генералам, откупщикам, и потому повел его в другие. Другие были до такой степени черны и гадки, что когда хозяин привел Бельтова в ту, которую назначил, и заметил: «Кабы это была не проходная, я бы с нашим удовольствием», тогда Бельтов стал с жаром убеждать, чтоб он уступил ему ее. Содержатель, тронутый его красноречием, согласился и цену взял необидную себе. Учтивость к Бельтову усугубил почтенный содержатель грубостью всем прочим посетителям. Комната была действительно проходная. Он запер дверь и отрезал парадное сообщение между залой и бильярдной, предоставив желающим ходить через кухню. Большая часть посетителей молча подверглась этому испытанию, так, как прежде подвергалась всем прочим испытаниям, которыми судьба считала за нужное награждать их. Впрочем, нашлись и такие, которые явно кричали против грубо пристрастного поступка содержателя. Один заседатель, лет 10 тому назад служивший в военной службе, собирался сломить кий об спину хозяина и до того оскорблялся, что логически присовокуплял к ряду энергических выражений: «Я сам дворянин. Ну, черт его возьми, отдал бы генералу какому-нибудь. Что тут делать станешь? А то молокососу. Видите ли, из Парижа приехал. Да позвольте спросить, чем я хуже его? Я сам дворянин, старший вроде, медаль 1812-го». «Да полно ты, полно, горячая голова», — говорил ему Корнет Дрегалов, имевший свои виды насчет Бельтова. Как бы то ни было, но хозяин молча, отшучиваясь, с апатической твердостью, с уступчивой непреклонностью русского купца, поставил на своем. Комната, до которой достигнул Бельтов с оскорблением щекотливого пуант-донер многих, могла, впрочем, нравиться только после 4 ужасных номеров, которыми ловко застращал хозяин приезжего. В сущности, она была грязна, неудобна и время от времени наполнялась запахом подожженного масла, который, переплетаясь с постоянной табачной атмосферой, составлял нечто такое, что могло бы произвести тошноту у иного эскимоса, взлелеянного на тухлой рыбе. Первая суета приезда улеглась. Каретные ваши, сак, шкатулка были принесены, и за всеми тяжестями явился, наконец, Григорий Ермолаевич, камердинер Бельтова, с последними остатками путевых снадобий, с кисетом, с неполной бутылкой бордо, с остатками фаршированной индейки. Разложив все принесенное по столам и стульям, камердинер отправился выпить водки в буфет, уверяя буфетчика, что он в Париже привык по окончании всякого дела выпивать большой птивер, рюмку, так как в России начинают тем же самым все дела. Толпа чиновников, желавших из самого источника узнать подробности о проезжем, облепила его. Но нельзя не заметить, что камердинер не очень поддавался и обращался с ними немного свысока. Он жил несколько лет за границей и гордо сознавал это достоинство. Бельтов, между тем, был один. Посидевши недолго на диване, он подошел к окну, из которого видно было полгорода. Прелестный вид, представившийся глазам его, был общий губернский форменный. Плохо выкрашенная каланча с подвижным полицейским солдатом наверху первая бросилась в глаза. Собор древней постройки виднелся из-за длинного и, разумеется, желтого здания присутственных мест, воздвигнутого в известном штиле. Потом 2-3 приходские церкви, из которых каждая представляла 2-3 эпохи архитектуры. Древние византийские стены украшались греческим порталом или готическими окнами, или и тем, и другим вместе. Потом дом губернатора с сенями, украшенными жандармом и 2-3 просителями из бородачей. Наконец, обывательские дома совершенно те же, как во всех наших городах, с чехоточными колоннами, прилепленными к самой стене, с мезонином, необитаемым зимою от итальянского окна во всю стену, с флигелем, закопченным, в котором помещалась дворня, с конюшней, в которой хранятся лошади. Дома эти, как водится, были куплены вежливыми кавалерами на дамские имена. Немного наискось тянулся гостиный двор, белый снаружи, темный внутри, вечно сырой и холодный. В нем можно было все найти. Коленкоры, кисеи, пиканетты, все, кроме того, что нужно купить. Несколько тронутой картиной, развернувшейся перед его глазами, Бельтов закурил сигару и сел у окна. На дворе была оттепель. Оттепель всегда похожа на весну. Вода капала с крыш, по улицам бежали ручьи талого снега. Будто чувствовал, что вот-вот и природа живет из-подо льда и снега. Но это так чувствовалось новичку, который суетно надеялся в первых числах февраля видеть весну в НН.